Добрый день. Сегодня мы поговорим про недельную главу. И заодно мы хотели поговорить про период, который закончился, про период, который называется «Три недели и девятая ава». И я, может быть, с этого начну. Это все знают, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Вопрос, что такое беспричинная ненависть? Да? Как ненависть может быть без причины? Потому что если мы не понимаем, что это такое, мы не можем это исправить. Правильно?
Правильно.
Как мы можем исправить что-то, что мы не понимаем? И, к сожалению, уже фактически 2500 лет, хотя был второй храм, который был частичной заменой первому, но до конца 2500 лет мы не можем исправить то, что привело к его разрушению. И разрушение первого храма причиной было идолопоклонство, кровопролитие, другие нехорошие вещи. И они исправили их довольно быстро, потому что уже не было идолопоклонства, когда они вернулись через 70 лет. А причиной разрушения второго храма была беспричинная ненависть. И уже почти 2000 лет мы не можем это исправить. И если мы это не понимаем, что это такое, то как можно от нас требовать это исправить? Как вы думаете?
Ну, надо это точно объяснить, мне кажется.
Да. Гмара приводит историю, все ее, наверное, слышали, про называется Камца и Баркамца. Хотя на самом деле это история про какого-то богатого человека, который устроил пир. Да, и пришел его враг, и он его выставил на улицу, хотя враг просил, говорил, что он заплатит за всю трапезу, и этот Баркамца, которого выставили на улицу, был оскорблен, и он донес римскому наместнику, что евреи пытаются восстать, поэтому он там хитро нанес увечье жертве, чтобы ее нельзя было принести в храм, и таким образом римский император подумал, что если евреи отказываются принести эту жертву, то они восстали, и из-за этого Рим пошел на войну, и, так сказать, пришло разрушение. Это совершенно такая очень тяжелая история, которая как бы непонятно, как это связано с нашей повседневной жизнью. Да. Как это связано с нашей повседневной жизнью? Никто, я думаю, сейчас из людей, которых мы видим вокруг, не будет выставлять незваного гостя на улицу. Никто не пойдет там договариваться с Аль-Каидой, что как там, чтобы она уничтожила еврейский народ из-за личной обиды. И ни один нормальный человек не будет ненавидеть другого без причины. Да? Так как же это можно исправить? Казалось бы, ничего этого нету, и тем не менее храм не восстановлен. Так как же это можно исправить? Как вы думаете? Давид?
Я думаю, может быть, это невозможно исправить. То есть
ну как невозможно? Тогда зачем мы постимся 9 ава? Мы верим, что это возможно исправить, и тогда храм восстановится. Вопрос как? Как это сделать? Мы не понимаем. То есть мы понимаем эти концепции, но когда практически, практически спрашивают людей, вот что ты можешь сделать, чтобы исправить беспричинную ненависть? Обычно люди полностью, так сказать, не понимают, что они конкретно могут сделать. Да, какие-то другие вещи, например, соблюдение шаббата. Все понимают, что такое шаббат, как его можно соблюдать, как его можно не соблюдать. Да? Или что такое идолопоклонство, да, как от него можно избавиться. Это все понимают. А что такое беспричинная ненависть? Конкретно. Какие-то идеи, что мы можем делать? Какие есть идеи? Я не очень четко вас слышу. Если у кого-то есть идеи, скажите, как вот каждый из нас должен что-то сделать, а что можно сделать? Я не слышу. Если вы хотите что-то сказать, говорите громче. Да, как можно это исправить, если мы не понимаем, что это такое, в чем проблема? Как мы можем исправить? Понять, в чем проблема. Это очень хороший момент. И действительно, давайте попробуем понять, в чем проблема. Может быть, мы просто не до конца понимаем, о чем идет речь. Слово «сина» — ненависть имеет в Торе несколько значений. И одно из них означает не совсем то, что люди обычно думают. Например, про Лею, у Якова было две жены, Рахель и Лея. И Яков хотел жениться на Рахеле, да, Лаван его обманул, и он вынужден был жениться на Лее. И про Лею сказано, что Лея снуа. Снуа это не значит, что она была ненавидима. Кстати, снуа это того же корня, что синат хинам. Да? Поэтому это дает нам некий инсайт, дает нам некое представление о другом значении этого слова. Не значит, что Лея была ненавидима, но это значит, что Лея была более отдалена как бы от Якова, чем Рахель. Да? И в этом заложен отчуждение, отдаление, в этом корень слова сина. Да, это можно понимать как отчуждение. И это дает нам очень необычный взгляд на ситуацию, о котором, я не знаю, задумывались вы или нет. Я всегда привожу этот пример. Когда я был студентом-медиком в Иерусалиме, я жил в общаге, в районе, который звали Энкарем-Адаса. Да, и в этом районе, в Энкареме, был большой, и до сих пор есть большая больница, и там есть Бикур Холим. То есть на субботу, когда религиозные пациенты там остаются, то приходят добровольцы и дают им еду, навещают их. И я остался там на шаббат, и я присоединился к ним, и я видел там, и там были и так сказать, рядовые евреи, и раввины из всех возможных, как говорится, кругов, которые есть, групп, соблюдающих Тору, которые можете себе представить. От там каких-то раввинов на поселение до раввинов в Толдот Аарон, это крайне антисионистская группа, от там раввинов из Йемена, из Марокко и хасидов любых мастей, самые-самые-самые разные раввины. И в то время, в 90-е годы, они все хотели, так сказать, обучать русских евреев, тогда это была новая вещь, и я тут был под рукой, и они с удовольствием мне рассказывали всякие вещи про то, как они соблюдают Тору. И было очень интересно, я много очень интересного и нового для себя выучил. Так сказать, я учился до этого в Барелане, никогда не, так сказать, очень с таким с таким количеством разных взглядов не соприкасался. И я вам приведу, например, несколько идей, которые могут вам показываться интересными. Например, раввин, который изучал всякие тайные пласты Торы, говорил, что самая лучшая вещь, которую люди обычно ищут всяких сгулот, там, например, всякие какие-то такие, то, что сейчас называется каббалистических вещи. Самая лучшая вещь, которую может сделать человек, это встать утром и перед молитвой читать Таилим. Вот взять книгу Таилим и каждый день встать, читать один Таилим, два Таилим. Потом, если он может читать больше, он может, есть это разбито на дни, дни недели, дни месяца, но самая такая базисная вещь, встал утром и по порядку прочитал Таилим. Занимает минута-две. Иногда, если Таилим большие, то можно разбить их на несколько частей. Или, например, как улучшить свой уровень знания Торы. Один сефардский раввин мне сказал, что у них есть такая традиция взять Мишну или взять Гмару и учить ее страницу за страницей. Просто сидеть, учить страницу за страницей, страницу за страницей. Такие интересные концепции. Или, например, был раввин из брасовских хасидов. Он был очень необычно одет, и не, так сказать, я бы сказал, в некотором смысле необычно себя вел. И в то время тоже была некая поляризация в израильском обществе, и поэтому он очень выделялся. Иногда, как бы, он получал не самые лестные комментарии. И он всегда говорил, что это очень хорошо, что меня очень всегда впечатляло. Искренне, искренне был этому рад, потому что он говорил, что у нас у всех есть какие-то ошибки, проблемы, и ничто так не помогает нам, хотя никто этого не хочет, ничто не помогает нам, как то, что называется на ашкеназийском иврите «безьонос», то есть «безьонот». То есть когда, например, какие-то у нас есть проблемы, нам кажется, что кто-то к нам невежлив, неприятен и как-то нас унижает, или никто этого не хочет. Но если это случается, он говорит, что это, так сказать, огромная, так сказать, меция, огромная, так сказать, возможность улучшить себя и, как сказать, избавиться от каких-то своих проблем, которые, может быть, бы вызвали намного более серьезные экономические проблемы или проблемы со здоровьем, они уходят с помощью этих безъюнот. Поэтому он был очень искренне рад, что меня, так сказать, не просто он это говорил, а, так сказать, сиял от счастья, что для меня произвело большое впечатление. И есть еще много интересных вещей. Так вот, я очень любил с ними со всеми говорить, но что меня всегда потрясало, что они все очень, так сказать, горячо и с чувством говорили про то, как они исполняют Тору, и немножко холодно и отчужденно говорили про другие группы. Неважно откуда они, каждая говорила про другую группу. И интересно, что Хафец Хаим в Мишне Брура, в своей книге, это галахическая книга, которая говорит, что нужно делать, да, это комментарий фактически к Шулхан Аруху, да, то есть я говорю, что делать, что не делать. То есть это не просто философская книга, а книга практических законов. Он говорит, что наши разногласия, наши разделения на разные группы, я имею в виду искренние группы, когда люди искренне верят, что вот так нужно соблюдать Тору, а не по-другому, вызвано тем, что еврейский народ был изначально разбит на колено, да, то есть Всевышний так хотел, чтобы была не единая группа евреев, а было это, что народ был разбит на колено. И у каждого колена должна была быть свое благословение. Это выражалось в том, что у них был свой путь служения Всевышнего и свой нусах, вы знаете, своя форма молитвы. Вы знаете, что, например, в хасидской синагоге в синагоге не хасидской отличается немножко сидур, да, там есть вариации в молитве. Например, нусах Ашкеназ, нусах Сфарад. Хабадская синагога использует другую модификацию, нусах Сфарад, которую они называют нусах Хаари. Нусах йеменских евреев отличается от всех этих. И нусах, например, то, что называется Эйдот ха-Мизрах, он тоже другой, да, он отличается от всех этих нусахов. Есть еще много-много, так сказать, вариаций. И эти вариации в своей в своем корне, часть из них как бы более новые, мы даже можем проследить, откуда они взялись, как они появились, часть более древние. Но они все в своем корне имеют вот это понятие того, что есть разные группы, как разные колена, да, и у них разные вариации молитвы, разный взгляд на мир и разный путь служения Всевышнему. И есть люди в каждой группе, которые искренне верят, что только так нужно, а если это только так, то тот, кто не так, тот, значит, с ним есть какие-то проблемы. И очень многие люди, они, так сказать, думают, что, что нормальное положение вещей, когда они, не дай бог, там не атакуют другие группы, но они, так сказать, считают, что другие группы это несколько, так сказать, как говорят, бодиавад, или бодиавад это, так сказать, ну что поделаешь, я бы так это перевел, как бы, если сделано, сделано, как бы, дословно, бодиавад, но не изначально, не, так сказать, как мы бы сказали, высший сорт, это, ну, вот так тоже делают люди, и это приводит к некому отчуждению между фрагментацией, некому отчуждению между различными группами евреев. И еще Рамбам говорил, что одна из самых больших проблем изгнания, в котором мы находимся, это не только то, что у нас нету храма, но то, что у нас нету, то, что он называл Ахраа, центрального Сангедрина или центрального какого-то объединения мудрецов Торы, который может сказать, что делать, что не делать. Да? То есть изначально в идеале не должно было быть разногласий, должно было быть как бы единый совет, который сказал, что вот так, вот есть разные мнения, но мы считаем, что нужно делать так. Да? У нас сейчас этого нету, и это приводит к некой дисгармонии между различными группами. И это похоже на то употребление слова «сина», которое описывает Лию. Да? То есть некое отчуждение. И, к сожалению, несмотря на огромные успехи в изучении Торы и развитии земли Израиля и много-много других всяких успехов, которые достиг еврейский народ за последние поколения, к сожалению, это отчуждение не уменьшилось, по моим скромным оценкам, к сожалению. И, возможно, это одна из причин, почему мы до сих пор соблюдаем 9 Ава. Да? То есть это отголосок беспричинной ненависти второго храма, когда были группы евреев. Да? Не просто это были, так сказать, люди ссорились, а были группы, которые каждая не подчинялась другой, они даже были связаны родственными связями. Вы помните, Гмара говорит, что Раби Йоханан бен Закай, когда его вынесли из Иерусалима, почему он смог выйти из Иерусалима? Потому что его родственник был главой, один из руководителей, тех, кого называли Бирьюним. Бирьюним на современном иврите означает дословно хулиганы, но Бирьюним в то время это была группа, как мы бы сказали, силовиков, да, то есть это были евреи, которые считали, что невозможно терпеть гнет Рима. И Рим вел себя совершенно по-хамски. Они убивали евреев, распинали их на кресте, грабили их, унижали, оскверняли храм. Да, вели себя, и там у них были наместники совершенно коррумпированные, жадные люди, которые нечестивые, которые просто издевались над еврейским народом. И тем не менее, мудрецы с ними не соглашались, потому что в то время война с Римом была самоубийственная затея, как это и оказалось. И эти группы не, так сказать, контактировали, не было достаточного диалога между ними. Например, евреи могли продержаться в Иерусалиме, кто знает, что могло было случиться там, но вот эти бирюним, как вы помните, они сожгли склады с продовольствием, чтобы заставить евреев воевать. Это было совершенно дикое решение, которое привело к голоду и смерти тысяч людей. И в конечном итоге привело к тому, что римляне захватили Иерусалим и перебили за не только в это время, но за примерно, я бы сказал, в районе около 100 лет погибло около 1 000 000 евреев. Была почти как катастрофа, и фактически евреев стали выгонять с земли Израиля, и она пришла в полное запустение. Кроме того, были саддукеи, которая была отдельная группа, и были иссеи, то есть тоже была такая как бы группа, которая была сама по себе, и они не было координации между ними, не было достаточного взаимного уважения, и было большое отчуждение, которое в некотором смысле переносится в наше время на то, что мы видим между различными группами соблюдающих евреев. Хотя это, конечно, совсем по-другому. В наше время, я говорю только о евреев, соблюдающих Тору, да, в то время разница была очень большой, потому что, например, саддукеи или иссеи, они не были галахическими евреями в современном понятии этого слова. Насчет бирьоним сложно сказать, но тоже они не подчинялись мнению мудрецов. И сейчас как бы все подчиняются Шулхан Аруху, но можно его видеть в самых разных, под самыми разными углами. И нету достаточной теплоты и взаимного уважения между этими группами. И это довольно сложно исправить, но это то, что мы можем исправить, да? В Торе есть такой идеал, называется «Иш аль маханегу, иш аль дигло». То есть каждый человек в своем колене и со своим знаменем. Да? Дословно это значит, что между... Вы знаете, что когда евреи шли по пустыне, то каждое колено шло в таком полувоенном порядке. То есть у него было определенное место, у него был свой флаг, и оно двигалось в определенном порядке. И когда они останавливались лагерем, они тоже останавливались в определенном порядке. И в середине находился ковчег. И они были, в принципе, на равном расстоянии от этого ковчега. Да? Это, кстати, одно из объяснений Маген Давида, что если вы чертите круг вокруг него, вы получаете 12 частей на равном расстоянии от центра. Или вы линию делаете, вы получаете эти 12 колен. Да? Есть много разных объяснений, это одно из них. То есть... каждое колено должно знать свое место, да, и оно должно понимать, в чем его функция, да, как в армии, да, если летчики не хотят разговаривать с пехотой, а танкисты не подчиняются никому, кроме своего местного командира, не координируют действия с артиллерией, то, в общем, такая армия не очень функциональна, хотя... Может быть, там танкисты все время тренируются, и они там очень меткие, а летчики вообще первоклассные, да, но если нет координации, то боеспособность не очень высокая, может привести к большим потерям, да. Для того, чтобы восстановить боеспособность, нужно восстановить координацию, да, должно быть как бы взаимоуважение и какая-то, как мы говорим, ахраа, должна быть, в принципе, центральная структура, которая управляет ими всеми. И этого пока у нас еще нет. Были определенные попытки, но они ни к чему не привели. Поэтому до сих пор это то, на чем каждый из нас может работать. Как мы можем над этим работать? История про Камцу и Баркамцу, она очень странная, потому что кто такой был Камца? Давид, кто был Камца?
Я не знаю.
Кто был Баркамца? Кто был? А? Кто он был? Давайте я еще раз повторю вам эту историю. Да, был некий богатый человек, имя которого мы не знаем. Мы не знаем, кто это был человек, ни Камца, ни Баркамца. Он устроил пир. У него был друг по фамилии Камца и враг по фамилии Баркамца. И по ошибке слуга позвал Баркамца, да, которого он потом выставил на улицу. И из этого началось разрушение, как я говорил. Но мудрецы говорят, что из-за Камца и Баркамца разрушен храм. А что делал Камца? Что он? Правильно, он ничего не делал. Он вообще ничего не делал в этой истории. Почему же из-за него был разрушен храм?
Он был там, присутствовал.
А?
Он присутствовал, он не должен был присутствовать.
Он не присутствовал. Где он присутствовал? Нет, он не присутствовал. Его должны были пригласить, но вместо него пригласили Баркамцу. Вы немножко путаете, наверное, вы имеете в виду, что присутствовали мудрецы. Это одна из причин, почему был разрушен храм, потому что были раввины там, и они ничего не сказали, поэтому Баркамцу на них так обиделся. Это тоже было неправильно. Да? А что сделал Камца?
Он абсолютно ничего не
сделал. Почему же из-за него был разрушен храм? Логично, надо было сказать, что из-за этого богатого человека и Баркамца был разрушен храм, и из-за раввинов. Да? И еще там еще были действующие лица, там был мудрец в храме, который сделал ошибку, у него там была ложная скромность, нужно было принести эту жертву, даже если она была с пороком, чтобы спасти евреев. Там из-за нескольких людей, но Камца не один из них. Почему же из-за Камца был разрушен храм?
Потому что он не угрожал.
М? О, это очень хорошая идея. Мы не знаем, что он делал, но мы можем предположить из того, как нам рассказывают мудрецы, что, как вы правильно сказали, он ничего не делал. Он думал, что поделаешь, так устроен мир. И я, кстати, встречал таких людей. Я помню, много лет назад я был в синагоге, где-то не вообще нигде я живу сейчас, и не в Питтсбурге, была синагога. И там, к сожалению, была не очень приятная ситуация, когда люди не очень ладили между собой. И там даже была бар-мицва, и как-то там не очень все как-то красиво получилось между разными группами. И габай синагоги так на меня посмотрел и сказал, вот так вот всегда. И меня это очень потрясла фраза, потому что такое отношение, оно полностью убивает надежду на исправление ситуации. Если люди думают, ну что поделаешь, так вот всегда у евреев, они всегда не ладят. Это очень-очень грустный подход, который, возможно, был у Камца. Он знал, что есть Камца, есть Баркамца, есть этот человек, и они не ладят там, я не знаю, многие годы. Мы не знаем, почему. И он говорил, что поделаешь. Так устроен мир. Да, я поеду по своим делам, и просто нужно, так сказать, трезво к этому подходить. Это не дает никакого шанса на исправление ситуации. Да, потому что может быть, у этого Камца был шанс пойти поговорить с тем, с другим, как делал Аарон, помирить их, да, дать им хорошую книгу почитать, рассказать им про беспричинную ненависть, да, привести их на урок какой-то кому-то, там, мало ли что он мог сделать, устроить у себя какой-то там пир и пригласить обоих, там, мало ли что он мог сделать. Но из-за его безразличия был разрушен храм в той же мере, как из-за каких-то диких поступков враждующих сторон. И поэтому то, что храм был разрушен из-за безразличия, из-за поступков обычных людей, дает нам большую надежду, потому что мы, как обычные люди, если мы не безразличны, и наши поступки, казалось бы, которые кажутся нам мелкими и кому это важно, на самом деле играют большое значение. Как мы относимся к другим евреям, которые не похожи на нас, одеты по-другому, они соблюдают Тору по-другому. И даже, может быть, не изначально не всегда самого высокого мнения о нас, потому что они считают, что мы вот такие, как бы, небах, как говорится, такие вот, не как они, да? Как мы к ним относимся? Мы им платим той же монетой, или мы показываем пример того, что можно избежать этого отчуждения без причинной ненависти? Это наши поступки. И я всегда люблю эту историю про... Был такой раввин, Рав Каплан в Ешиве в Филадельфии, он, его ученики приводят такую историю. Он приехал из Европы и преподавал там многим людям Тору, включая некоторых раввинов, которых я лично встречал и учился у них. И когда он был старый, когда он уже состарился и заболел, ему нужно было поехать в другой город. И он всю ночь ехал, там занимался какими-то делами. И под утро он огромным усилием воли заставил себя пойти на миньян, какой-то маленькой синагоге в другом городе. И там он был настолько устал. Вы знаете, есть обычаи, читают перед молитвой, называется «Псукей де Зимра», «Псалмы». Один из этих псалмов называется «Вайварех Давид». И когда это не псалом, это на самом деле отрывки из Танаха, Псуким из Танаха, и обычно и стоять, когда их читают. Читают их стоя. Он был настолько устал и спал ночью. Он был очень пожилым человеком. Он не смог стоять, он читал их сидя. Когда закончилась молитва, к нему подошел один из молящихся, который его узнал, и говорит: «У меня к вам есть вопрос, почему Рош Ешива, вы такой-то большой мудрец, почему вы не стояли, когда вы читали Вайверех Давид? Разве обычай не говорит, что нужно стоять, когда читают эти псуки?» Он на него посмотрел и сказал: «Вы знаете, такое создается впечатление, что вы задаете мне этот вопрос, потому что вы волнуетесь обо мне. Но если бы вы обо мне действительно волновались, вы бы спросили, завтракал ли я, есть ли у меня завтрак, есть ли у меня что поесть сегодня». И в этом на самом деле заложена глубокая идея. Одна из причин этой беспричинной ненависти заложена в том, что мы вначале осуждаем людей, мы судим, мы оцениваем их, а не думаем о том, как мы им можем помочь. И был ли у них завтрак. Да? Если бы мы старались им помочь вначале, то наше отношение к ним тоже бы поменялось. Да? И это то, что каждый из нас может сделать на нашем уровне. И у каждого есть ситуации, когда он встречается с такими людьми, которым нужен завтрак. И сначала нужно подумать, как им обеспечить этот завтрак. Это, может быть, евреи, которые меньше соблюдают, чем мы, больше, чем мы, так же, как мы. Да? Всегда нужно посмотреть. И избегать такого подхода, не нужно подвергаться плохому влиянию. И более того, каждый должен следовать своим обычаям и слушать своих раввинов. И совершенно правильно, но при этом нужно избегать такой ситуации, когда человек совершенно уверен, что правильно, посмотрите на меня. Вот как я соблюдаю, это правильно. А если человек соблюдает больше, чем я, то он фанатик. А если он собирает меньше, чем я, значит, он не настоящий еврей, он какой-то такой. Еще не сыр, сыворотка такой, второсортный еврей. Это очень разрушительный подход. Потому что если вы уверены, что это так, то вам очень тяжело будет положительно относиться к другим евреям. Потому что то, что вы думаете, обязательно прорвется в то, как вы говорите, как вы относитесь, что вы делаете. Поэтому нужно изменить подход. Лучше всего изменить подход через действия. Когда вы помогаете другим, через ваши маленькие действия, вы изменяете то, как вы относитесь к другим людям. Рав Деслер говорит, что мы любим тех, кому мы даем. Да, если мы даем, помогаем кому-то, например, нашим детям, то мы их любим. когда человек дает, а ава это от слова хав, да, когда дают. Когда мы даем, мы начинаем кого-то любить. Поэтому как мы можем научиться любить других евреев? Когда мы им что-то даем. Да. Да, интересная концепция. И каждый может это делать на своем уровне. И я приведу еще два интересных момента из нашей недельной главы Ваетханан. Ваетханан значит молить. Это происходит от двух слов тхина или таханун. И мудрецы говорят, аусет филатокева, тот, кто делает молитву обычной рутиной и не добавляет то, что он называет таханун, да, то есть от личного чувства, просьба о личных, о своих каких-то личных вещах, то эта молитва не принимается, да, она считается как бы на достаточном уровне, она считается просто механическим произнесением слов. А с другой стороны, слово «таханун» происходит от слова «хинам». Что такое «хинам»? Это бесплатно. И Раши приводит эти два значения. Из этого мы учим про любую молитву. Когда вам нужна помощь, и всему еврейскому народу нужна помощь в преодолении этой беспричинной ненависти, то мы должны добавить свое чувство, да, свои молитвы. Мы должны, когда мы читаем, то люди, некоторые люди, к сожалению, просто читают текст. Если они читают, да, они читают текст. Есть люди, которые читают текст и концентрируются на том, что им нужно, да, здоровье, пропитание, там, всяких других благословениях, которые, безусловно, им нужны, и, безусловно, они должны об этом молиться. И третий, более высокий уровень, это делать это, но еще думать не только о себе, о всем еврейском народе, действительно концентрироваться и просить Всевышнего, чтобы «Ашива шофтейну киварешуна», да, и построй храм, как он был, да, верни всех, верни нам это ощущение твоего присутствия, которое было во время храма, да. Эцевах Давидам Дехами рад от смех, прорасти росток Мессии, да. Молитва о всем еврейском народе, да. И это тоже помогает, нам нужна помощь преодолеть эту беспричинную ненависть, и такой подход нам помогает. Еще одна интересная идея из недельной главы Ваетханан. Люди очень много концентрируются на 10 заповедях, на шма, которые в этой недельной главе. И, конечно, это очень глубокие вещи. Мы немножко это затронем. И очень интересно, что эти два отрывка, 10 заповедей и шма, сочетаются с рассказом о городах-убежищах. Да, в недельной главе. То есть три из них Моше отделил с одной стороны Иордана и три с другой. Да, и почему Тора упоминает города-убежища в одной недельной главе со Шма и десятью заповедями? Как вы думаете, какая связь? Давид, как вы думаете?
Я не знаю.
Потому что если вы подумаете, давайте посмотрим на шма. Мы знаем правила, как читать шма. Но какая идея, почему читают шма? Давайте посмотрим, когда читают шма. Шма нужно читать утром и вечером. Да? Каждый день утром и вечером, в любой день. Когда встают, когда ложатся. Да? Теперь шма читают во время опасности. Да? Шма читают... когда вынимают Тору из ковчега, да, во время молитвы, да, когда Казан держит свиток Тору, он читает Шма. Шма читают, не про кого-нибудь сказано, в последние минуты жизни. Да. Какая связь между этим всем? Что такое Шма? Это молитва или это чтение Торы? Что это такое? Мы так к этому привыкли. Как обычно это, как говорят, credo of Jewish peace, да, это, так сказать, квинтэссенция еврейской веры. Но что это такое? Что такое шма? Что такое чтение шма, криат шма? Зачем это делают? Какая связь между этими всеми ситуациями, когда читают шма? к еврейскому народу. И как вы обращаетесь к еврейскому народу? Вы один сидите, читаете Шма. Как вы обращаетесь к еврейскому народу? Да, ну кто вас слышит? Вас никто не слышит. Как вы обращаетесь к еврейскому народу? Если вы подумаете, Рав Шваб это приводит от имени Раба Шимшон Рафаэля Хирша. Если вы подумаете, есть одна очень интересный мотив. Шма – это в духовном смысле город-убежище. Это духовный город-убежище для каждого человека и для всего еврейского народа. И мы видим очень большую параллель, потому что помните, сколько было городов-убежища? 6. В первой фразе Шма – 6 слов. Барух Шем Квод Малхуто – 6 слов. А в первом отрывке Шма, который приводится в этой недельной главе, там 42 слова. Потому что кроме 6 городов-убежища, было еще 42 города левитов, которые тоже служили как города-убежища. Да. Только разница в том, что в первых 6 можно было жить бесплатно, а в 42, где были левиты, нужно было платить за проживание. Да, схирут, как говорят в Израиле, рент. Да, кварплату нужно было платить. И мы видим, что первый отрывок Шма – это провозглашение веры. Оно требует усилий сердца, но не затрат материальных. А первый отрывок Шма, где сказано «возлюби Всевышнего всем своим имуществом», «беколь меудеха», да, это требует затрат. Служение Всевышнему требует затрат. Вышинантам Лебанаха, как вы знаете, в Америке обучение детей еврейским вещам требует больших очень денег. Нужно платить за школы, за учителей, за книги, за ешивы. Укшартам леот аледеха, сделай тфилин. Тфилин стоит денег. Ухтафтам аль мезузот бейтеха, и напиши их на мезузу, на косяках дома твоего, мезуза стоит денег. То есть исполнение заповеди стоит денег. И это как бы символизирует эту квартплату, которую они платили в городах левитов. Таким образом, Шма это как бы духовный город-убежище. И поэтому, когда мы встаем утром, и мы идем в мир, который не всегда дружен нам, дружественный. Когда мы идем спать, и эта ночь символизирует изгнание и мучение Галута, мы читаем Шма. Когда мы ложимся спать, мы как бы наша душа как бы уходит от тела, как говорят наши мудрецы, это одна шестидесятая смерти. Да, мы читаем Шма. Когда мы уходим из этого мира, мы читаем Шма. Да, когда мы держим свиток Тора, мы читаем Шма, потому что Тора в общем, тоже несет эту идею, и поэтому 10 заповедей несут эту идею. 10, это не 10 заповедей, 10 речений, мы говорим, Асарет а-Диброт, но они символизируют как бы все заповеди Торы. Поэтому это духовное убежище для еврейского народа. И последняя идея из нашей недельной главы, не знали, обращали вы внимание, в 5 главе 24 пасук описывает книги Дворим, Второзаконие, написано дарование Торы, и там сказано «Ве шаману ве асину». Мы сначала слушали, понимали слова Торы, а потом мы их делали. Как говорит Абарванель, это противоречит тому, что сказано в главе Мишпатим. Написано, что они сказали наоборот. «Сделаем и будем слушать», как переводит профессор Брановер. «Начнем с исполнения, а затем постараемся понять». Лишь «Лишмуа слушать» имеет на иврите так значение «понимать». Помните это знаменитое «наасэнь вынишма»? Мы будем делать то, что Тора нам говорит, а потом будем понимать. Мы так много об этом говорили. А здесь сказано наоборот. Мы будем сначала понимать, а потом делать. Казалось бы, это странно, потому что Тора высоко ценит, что они так сказали. Здесь же сказано наоборот. Будем слушать и исполнять. В чем разница, говорит Абарванель. Первое, они сказали, когда услышали голос Бога. Когда говорит Бог, то мы говорим, идет от Бога, мы делаем все, а потом будем понимать. А второе, когда Моше по их просьбе пересказал услышанное им от Бога. Здесь заложена очень глубокая идея, что даже когда говорит с нами сам великий человек, даже если он на уровне Моше Рабейну, мы сначала должны понять и делать, потому что есть огромная разница между Богом и человеком, даже самым великим человеком, который когда-либо был. Потому что человек, когда он что-то говорит, это нужно понять, как это относится, к какому времени, какой ситуации, акольфи, азман, адам, вамаком. Все в соответствии с временем, с человеком и ситуацией. Если мы не понимаем, в каком контексте это сказано, и мы не можем правильно делать то, что исполнить то, что говорит этот человек. Поэтому всегда должны были это понять. Здесь же они должны были сначала услышать, что им скажет Муше. Если мы подумаем об этих принципах, и мы будем правильно молиться, мы будем правильно действовать, и мы будем правильно использовать это духовное убежище, которое нам предоставляет Тора, то потихоньку мы исправим беспричинную ненависть, и, может быть, уже в следующем году нам не придется поститься 9 августа. Всем желаю. Спасибо.